Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что сегодня мы говорим в программе «Светлый вечер» про русский духовный театр «Глаз» вместе с его основателями и руководителями Татьяной Белевич, она заслуженная артистка России, директор театра «Глаз», и Никитой Астаховым, Никита Сергеевич, художественный руководитель театра «Глаз», заслуженный деятель искусств России. Меня зовут Алексей Пичугин. Давайте от проблем, от таких невеселых совершенно, конечно, историй, перейдем к вашему репертуару. Все-таки чем вы пока, и я надеюсь, в дальнейшем радуете зрителей?
Мы начали, вот у вас передача называется «Светлый вечер», а мы начали со «Светлого воскресенья», как уже мы говорили об этом. Первая наша вот работа такая, мы искали форму, как это донести. Когда я первый раз прочитал Евангелие от Иоанна, я ничего не понял, мне пришлось несколько раз читать это. Потом я стал удивляться, как это интеллигентный человек не понимает такие тексты. Потом, когда я понял это, я до того находился в таком серьезном эмоциональном состоянии, плюс профессионально, я подумал, как это, эти прекрасные тексты вынести на сцену. Но почему все время как бы окутывать текстами какую-то похабщину на сцене? Почему? И вот и родилась такая мысль. Хотя я-то в то время там и комсомолец, и коммунист, и всякие эти дела, понимаете. Но я этим увлекся, и мне стало это интересно, и мы взяли на себя с Татьяной Георгиевной вот донесение этих текстов. Работа была очень трудная, потому что фальшивить было нельзя. Сидели верующие люди в зрительном зале, которые бы сразу перечеркнули бы нас. Они бы сразу увидели, что мы фальшивые люди и не имеем права касаться этой темы. Но мы добились этого. Мы даже поняли, что, оказывается, возможно доносить в определенной форме такие тексты до зрительного зала. И ему интересно, даже в то время было. А дальше это просто было уже некоторый опыт театральный, соединение с музыкой, с вокальным коллективом, с фольклором духовным, который исполняла Татьяна Синицына. Вот первые узлы, мы даже не спектакль это назвали, а назвали сценическое действие. Это было вот донесение, разговор о Руси, донесение о православной Руси, донесение богословских текстов и духовной прозы Николая Васильевича Гоголя. Вот это наш краеугольный камень.
У вас ваше видение того, каким должен быть духовный театр, менялось вот за эти 26 лет с лишним?
Да его видения нет и по сегодняшний день. Есть единственное желание и поиск. Но мы все время подсчитываем историю, как говорится, мы ищем ориентиры в истории, чтобы нам не заблудиться. Нам очень в этом плане помогает отец Георгий Докукин, то есть все вопросы репертуарные я решаю с ним, чтобы мне просто, как прихожанину храма, не просто как художнику, просто не ошибиться. Я не хочу, значит, ошибиться в этом плане и завести куда-то куда-то весь коллектив в этом.
Но мне кажется, что вот на ваш вопрос я бы еще так ответила. Оно не то чтобы менялось, вот самое главное, чтобы оно не изменилось, потому что время требует каких-то коммерческих проектов, выживания, зарабатывания денег, и требования по культуре сегодня в основном как бы упираются в то, что вот чем дороже билет и больше народу приходит, то, значит, это хорошая культура, она потребляемая, она, значит, в ней нуждаются. Но здесь у нас есть некоторые нестыковки, потому что, понимаете, если народ вели не в ту сторону очень долго, да, и у них уже образовалось какое-то культурное поле, а может быть, антикультурное, то, конечно, туда идут. А здесь нужно силы прикладывать, чтобы люди понимали что-то еще другое.
Но ведь в Москве огромное количество классических драматических театров, начиная с малого.
Ну, мы любим малый театр, мы выпускники этой школы. Там как раз они поддерживают классическую традицию, ее не искажают, но есть другие примеры, когда выявляют не автора, а самого себя.
А понимаете? Может быть, это не так плохо? Вот есть малый театр, есть в Москве достаточное количество театра Станиславского и другие классические драматические театры, но есть еще и какое-то...
Кстати, Станиславского сейчас не Станиславского, а Электротеатр.
Электротеатр, да, 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 они же да, изменили название, но... Может быть, неплохо, когда есть какая-то альтернатива, и люди, которые хотят пойти на классическое представление в МХАТ, да, они пойдут в МХТ и посмотрят спектакль, каким он задумывался. Они хотят посмотреть что-то другое, они найдут себе... Ну, кстати говоря, вы не обижаетесь, но мне кажется, что ваш театр, он тоже немного особняком стоит, и поэтому люди, которые хотят посмотреть какую-то более духовную интерпретацию, они пойдут к вам. Если, уж простите за каламбур, менее духовную, они пойдут в какой-то другой театр.
Нет, надо сказать, что зритель у нас очень изменился за эти годы. Если вначале к нам приходили только православные люди, только православные, то сейчас, ну как вам сказать, больше половины зрительного зала – это молодежь. А остальная половина – это люди театральные, которые пришли посмотреть на некоторую новую форму, которая появляется в столице. И только 2-3 человека, которых, ну, рыбак рыбака видит издалека, я вижу, пришли из церкви.
Понимаете, в чем дело? Вот духовный театр, какой. Это ведь некоторые путают с религиозным театром.
Нет, я сейчас не путаю, я вот как раз конкретно.
Поэтому надо посмотреть репертуар. Вот мы сейчас открыли сезон «Водевилем». «Беда от нежного сердца», «Водевиль Сологуба». Это, конечно, в других театрах идет и у нас. Но каждый художник, каждый режиссер отличается своим почерком, своими акцентами. Конечно, театры должны быть разными. Мы вовсе не говорим, давайте все вот как мы. И там другой не захочет или не сможет, как мы, а мы не захотим или не сможем, как кто-то другой.
А сами вы ходите к коллегам?
Очень редко. То есть вообще почти. Потому что работа настолько... Вообще театр в театр очень редко приходит.
А на гастроли ездите? Театральные фестивали.
Ездим на фестивали, и лауреатство получаем, и на международных театральных фестивалях, и постановки получают, и за лучшие актерские роли на международных фестивалях. Все это есть. Но еще вот вы знаете, если говорить, вот как вы видите, как должно быть. Дело в том, что вот к нам приходят ведь и письма, и там и звонки, и все подскажите, помогите, потому что вот мы тоже хотим где-то чего-то там аналогичное создать. Поэтому, может быть, конечно, уже театр перешел в другую фазу, когда он шире, чем театр.
Никита Сергеевич, вы сказали про театральную публику Москвы. А есть, остается она, сохраняется театралы вот эти вот в классическом понимании?
Я не просто сохраняется вот это советское театральное такое,
не просто советское,
сообщество.
Даже двусоветское.
Да. Нет, оно развивается. Оно развивается. То есть я вижу молодых театралов, которая вот меня одна с зелеными ногтями остановила, пришла ревизора, посмотрела у нас, а у нас ревизор с развязкой, о чем как бы не принято говорить, но это произведение есть у
два
Николая
спектакля.
Васильевича Гоголя. Вот, и она с зелеными, значит, ногтями остановила меня, говорит... Да, вы вообще театр не хуже других. Понимаете?
Это успех, да?
Это она оценила не суть театра, а форму. Театральную форму. Ей понятно. Просто, ну, как по форме, понимаете?
Меня в свое время поразила история. В городе Александров есть музей 101-го километра. Ну, как, наверное, и во многих городах вот такого рода. Там рассказывают в музее историю про жителя Александрова. Он, московская интеллигенция, который по 58-й статье отсидел долгое время в лагерях, вышел. Ему было запрещено, как и многим, жить в Москве, не ближе 101-го километра. И он каждый день из Александрова, он должен был отмечаться в милиции, ездил в Москву в театр на спектакли разных театров каждый день. Потом на последней электричке возвращался в Александров, отмечался в милиции. Но вот каждый и не мог без этого представить себе жизнь.
Есть такие люди.
Но
есть...
таких, наверное, нет.
Да,
нет,
уже мало, понимаете, но... конечно. Новые формы, вот эти компьютерные.
Вот это вот нет, вот это любовь,
да,
к театру,
конечно,
которая,
конечно,
которая сейчас, наверное, уже сложно себе представить.
Сложно, но нужно ее формировать и воспитывать, потому что театр – это все-таки особая атмосфера.
Формирует общественное мнение. Возьмите Щепкина, там... почитайте Герцена, там формирует общественное мнение. И тем самым он как раньше формировал, приводил к катаклизмам, так и на сегодняшнее время формирует общественное мнение. Но форма формирования общественного мнения перенеслась сейчас на компьютер, понимаете? Поэтому чистая техническая формула воздействия на людей, она изменилась. Она изменилась, но театр несет ту же нагрузку. Если театр увел в свое время, там, 17-й год, увел людей из церкви, увел, выполнил функцию. Ну, это записано, понимаете? И, нам мало уничтожить это. Нам церковь. Надо это, увести людей, как Ленин говорил, из этого. И лучший институт, который это может сделать, людей из церкви, нам мало ее разрушить. Надо увести людей из церкви. И лучший институт, который может это сделать, это театр.
А вы
это была
все,
политика театра.
Извините.
И он выполнил. И у меня такое ощущение, вот исходя из опыта нашего театра, что театр на сегодняшний день должен выполнить противоположную функцию. Вы понимаете, в чем дело? Вот эта функция каким-то образом свалилась на наши плечи. Непонятно, почему это, но свалилась. Да, мы приводим людей в церковь. Мы приводим, вы понимаете, абракадабра какая, театр. А что здесь плохого?
Ничего плохого.
Приходили католики к нам, протестанты приходят, с удовольствием смотрят наши спектакли.
И мусульмане.
К себе тянули. К себе тянули, понимаете? Но и даже переходили в православие некоторые из них. Смотрите, как интересно.
По поводу театра. Ведь вот о чем сейчас Никита Сергеевич сказал, что перешли там на видео, на это. И это возрастает такой процесс у людей одиночества, когда они вот вообще просто так где-то чего-то, но одни. А театр соединяет людей. Вот это вот общение, которого сегодня не хватает, непосредственно общение друг с другом, с актерами, которые живут, которые дыхание передают. Сегодня он так играет, а завтра по-другому. В кино уже это не изменишь. Вот как оно было, так и есть. Смотри 100 раз, одно и то же. А здесь все время по-разному, потому что идет жизнь. Вот этот обмен,
очень интересно,
обмен.
Потому что перед компьютером человек страшно одинокий. Он один сидит. А здесь он вместе со всеми плачет, вместе со всеми смеется. Это в нем развивает совершенно другие психофизические свойства.
Никита Сергеевич, Татьяна Георгиевна, скажите, насколько театр сегодня доступен? Ну, в Москве, например.
Ну, это зависит от финансовых возможностей каждого человека.
Как раз об этом я и говорю. Насколько молодой человек в Москве сейчас может позволить себе и, там, скажем, свою девушку отвезти в театр, жену отвезти в театр?
Вы знаете, я даже не знаю, как молодой человек, потому что я могу только по своим, как бы, семье судить, потому что людям, конечно, тяжело покупать дорогие билеты, особенно интеллигенции, которая вот не является в коммерческой среде. А коммерсанты, как правило, в большинстве случаев, они там допоздна работают, и мало кто ходит. Или там ночной клуб.
Но залы-то полные, да. Каждый спектакль. В любом театре московском залы практически все полны.
Но я не могу
судить. Цены на билеты не очень низкие.
Цены дорогие, потому что я говорю, что политика такая, что мы должны зарабатывать, и чем дороже, значит, тем мы вроде как будто лучше. Но я вот, например, разговаривала с одним писателем, поэт из Союза писателей России, как говорится, не последний человек. Я говорю, вот скажи, пожалуйста, ты вот билет-то вот у нас там вот по 300 рублей. Это дешевый билет, самый дешевый.
Что у вас самый дешевый билет? Вот мы уже узнали низшую планку стоимости.
Нет, а
еще
по 150 бывают для всяких льготников и так далее. А он говорит, да, говорит, не только я среди своих друзей не знаю таких, которые могли бы купить этот билет.
За 300 рублей?
Тяжело людям, понимаете, тяжело. Тяжело. Опускаешь цены, конечно, бегут и ломятся, а за бесплатно так вообще очередь бы, понимаете? Uh-huh. Есть тяга, а возможности-то нет. Поэтому здесь, конечно, что-то надо очень хорошо подумать. Потому что не все оценивается материальными вот этими делами.
Измерениями.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что говорим сегодня в программе «Светлый вечер» про русский духовный театр «Глаз», его основателями, руководителями, директором Татьяной Белевич и художественным руководителем Никитой Астаховым.
Когда Юрий Михайлович Лужков нас принимал у себя и спрашивал о концепции театра, я ему рассказал, он говорит, ну понятно, театр для бедных. Угу. Я говорю, в принципе, для бедных. Вы правильно сказали, потому что православные люди, они бедные. Но Сам театр должен быть богатым. Как во время войны люди приходили в театр, там должен быть свет, тепло, буфет работает, чтобы как-то немножко душа отдохнула, пришла в нормальное состояние.
У нас, кстати, этого ничего нет. Ни буфета,
ни... У вас нет буфета?
Да вообще там, извините, условия очень тяжелые.
А был наверняка в старом помещении?
Нет, и там не было. И там не было. Там тоже было, в общем, трудные условия. Как-то получается, что...
Да нет, у нас трудные
по жизни... У нас мы никак не получаемся наравне вот с теми нормальными театрами, которые существуют.
Ну, что же такое говорить, нормальными? Этот нормальный, этот ненормальный. Ну, как
дело в том, что
нет,
у
я
нас...
имею в виду, которые имеют нормальные профессиональные условия.
Я понимаю, о чем вы говорите.
У нас до того трудные условия 27 лет, что они, мы к ним привыкли, и они стали нормальными для нас.
Но представьте, как режиссер ставит, когда у него вот такой маленький пятачок, когда сейчас уже аудиовизуальные ряды такие идут, там вообще такая техника в новых театрах. Почему мы-то думали? Ну, сейчас вот уже все. Мы стояли на контроле, был вопрос на контроле правительства. Мы шли вместе в одном ряду, там, Градский, Геликон Опер, театр Табакова. Я ходила на эти правительственные совещания, и мы вот уже ждали, потому что строительство-то началось, понимаете, там уже деньги уже угроханы были. Ну, думаем, ну, сейчас мы там вообще каждый день там сидели с архитекторами, планировали, где будет у нас буфет, где у нас сцена, где подъемники, где чего. И сейчас опять ничего, понимаете? И не знаем, что светит, потому что я не знаю, есть ли в Москве вообще приспособленные под театральную деятельность театр. Мне даже сказать, что уже все кинотеатры-то, они уже в собственности.
Да, я свидетель. Я, правда, наблюдал жизнь и смерть клуба, но он находился в помещении бывшего театра, бывшего кинотеатра, но уже даже его оттуда выселили. Давайте в последней части нашей программы немного затронем все-таки такую, я не знаю даже, как ее правильно назвать, нравственную, ненравственную парадигму. Меня всегда интересовало, наверняка ведь у вас в спектаклях в нынешнем репертуаре или когда-то появлялись фигуры, например, Христа. Вот можно сыграть Христа?
Нет.
Не было никогда?
Нет, абсолютно. Мы с самого начала ни Богородицы, ни Христа. Почему? Не потому что что-то там каноны, нет, а потому что Господь – это свет. И играть одну ипостась человеческую Господа – это неверно, это не решение образа. Поэтому у нас нет, ну, у нас отка. Единственное, мы можем сыграть как бы какого-то житие какого-то святого, когда он не был святым, понимаете, бытие его. Это мы чего-то немножко слегка можем коснуться.
А «Мастера и Маргариту» вы могли бы поставить?
Мы сейчас хотели
поставить «Собачье сердце», Булгаков. Так его внук...
Нет, он не внук, он правопреемник.
Ну да.
Там он, даже значит, не он по крови,
нам
а
закатил
по...
такую сумму, 350 тысяч, значит, чтобы он нам разрешил. И плюс еще 9%, «Собачье сердце», и 9% с каждого спектакля.
Ничего себе.
То есть...
А потом еще надо сценарий делать, который он тоже будет контролировать, и что...
И он будет контролировать и, общем, там и так далее. Вот, бы... вот вам отношение.
Но я, скорее, сейчас не про реальную возможность, а про желание. Вот могли бы «Мастера и Маргариту» поставить?
Ну... Пока у нас не было такого желания, потому что уже достаточно
поставлено.
Знаете,
апостол Павел сказал, у нас нет ничего, но у нас есть все. Вот у меня, я к искусству вот так отношусь. То есть я внутренне, мне мое самохвальство там говорит, что ты можешь поставить все. Другой мне голос меня ограничивает. Правильно ли ты поставишь это? Понимаете? Вот два. А чистый занос художественный, мне все интересно поставить, мне все интересно. Но, как меня не благословил архимандрит Иоанн, ставить на дне
Горького.
У меня концепция была крайне интересная. Думаю, на дне, это сегодняшний день, об этом надо ставить и так далее. Он говорит, не надо ставить. Я говорю, почему? Так интересно я поставлю. То есть я был уверен, что он говорит, не полезно. Я говорю, как не полезно? Для людей очень много. Говорит, для коллектива вашего не полезно. В данный момент погружаться в такой материал. Булгаков, почитайте критику как бы православных наших литературоведов. К нему надо относиться очень осторожно. В том плане, что существует понятие форма мысли. То есть актер, как бы исчезая навечно, он форму мысли может оставить в обществе. Писатель, художник могут оставить. И эти формы мысли, они очень могут сильно воздействовать на людей. Понимаете? И если ты закладываешь в художественное произведение, ну, возвышающие моменты, прекрасные моменты, то это одно воздействие на человека. Можно заложить и разрушительные моменты, понимаете? Вот здесь уже...
Но это уже талант художественного руководителя. Это уже,
мне кажется... Да, здесь надо... Да, вот поэтому я говорю, у меня очень много внутренних вопросов,
вот и
я
стал в духовном плане решать со священником.
Да.
А говорить о репертуаре, мы вот как-то ушли потихоньку, репертуар, и я слежу за этим, чтобы он постоянно расширялся. Классика, Пушкин, Достоевский, Чехов, Нилу, с которого никто не ставит, Шмелев более-менее знаком,
Шукшин,
Чехов-то наверняка
Есенин, да, Рубцов, да. Понимаете, у нас огромнейший репертуар.
Очень
огромнейший.
Хорошая литература просто сама
и
по себе,
и прекрасная литература.
И поэтической, и музыкальной очень спектакли, и с юмором, и легкий, понимаете, что есть вот такое предвзятое отношение, которое оно неверное.
До эфира вы говорили, что вы чувствуете определенное одиночество ваше вот в культурном театральном поле.
Ой, ну, может быть,
одиночество в смысле нашего эгоизма, что мы вот все-таки не ходим так часто по другим этим театрам.
Вы знаете, а к нам приходят ваши коллеги, которые говорят, что они тоже по другим театрам часто не ходят. Ну, да. Это же все равно среда сформирована. И вот есть, например, в Москве, да, театр русской драмы. Я так понимаю, что его тоже можно, ну, в какой-то мере назвать таким, ну, камерной сценой, я имею в виду.
Ну, да,
нет, можно назвать... Ну, православным, не православным, но вот тоже,
ну, стремящимся
на том же пути.
К этому, да,
да,
неправильно.
Да. А еще в других городах России есть подобные театры или нет?
Ну, не смотрите, знаю. Мы знаем, что к нам обращались из Новосибирска там сколько-то лет назад, пытались там, да, к нам приходили на эти круглые столы, дайте методички, дайте, значит, напишите хотя бы систему, помогите. Мы вот там чего-то написали, что могли, ну, как бы свой путь вот в этой книжице «Незримые ступени христианства», да, свои размышления о театре, свой как бы опыт такой небольшой, как бы так, попытались изложить искренне. Но я уже, может быть, и повторюсь в этой мысли, что театр, он сейчас уже, вот при всем при том, что нет у нас помещения, а если бы оно было, то это уже центр должен быть. Это уже центр должен быть такой русской культуры, понимаете?
Угу. Да, понимаю, прекрасно.
К нам идут и хоровые коллективы, к нам и кино идет, мы знаем, и документальные фестивали, мы их тоже и ведущими были, проводили. И вообще, как бы, духовенство многие нам помогают, митрополиты, понимаете? Вот изначально мы про отца Георгия сказали, он нас изначально благословил и помог нам, просто даже помог реально, и мы считаем его крестным отцом. Это митрополит, блаженнейший Владимир, который возглавил,
да,
Киевскую, Русскую Православную Церковь на Украине. Вот это человек, который просто, вот, понимаете, нам реально помог и поверил. Прямо вот когда мы только-только начинали, понимаете? Вот он отцу Георгию сказал, отец Георгию, он его рукополагал. Он говорит, ты ручаешься за них? Батюшка сказал, ручаюсь.
И вот уже 27 лет ручается.
Да,
ручается,
27
да.
лет, да. И он, собственно, и сказал, говорит, потом, говорит, ну как, мы поехали в Киев по его приглашению.
Когда документ в мэрию тогда шел, он написал митрополит Владимир и крестик. А
на это не мэрия, это Моссовет тогда был.
Моссовет говорит, что это за плюс? Ну, мы к нему пришли, говорим, вот, владыка, относится к вашей подписи, плюс. Он говорит, ну и правильно, театр глаз плюс...
Владимир,
да. Владимир, да. Представляю.
И, конечно, вообще. Это помощничий был и молитвенник.
Вы знаете, что в театр надо ходить. Почему? Даже не за тем, что «ах, на меня произведет».
Пригласите художник. Наших слушателей в театр, пожалуйста.
Приглашаем.
Да. Объясните, что надо ходить в театр.
Ну, вы знаете, придите раз, а потом сами решите, надо или нет. Мы находимся на Пятницкой, 60. В интернете можно найти на сайте «Театр Глаз». Собака Яндекс.ру.
Метро Третьяковская, Павелецкая,
Новосибирская. Новокузнецкая, Павелецкая, Новокузнецкая, Добрынинская. Отовсюду можно. Может быть, это, конечно, неказистое здание.
Но, слава богу, в центре. Да, пока еще богу, в центре. Еще и там, дай бог, да. Чтобы в центре оставался.
Да, у нас одна зрительница ко мне подходит и говорит, я уже 6 раз Есенина у вас смотрю. Я говорю, зачем так много? Он говорит, а я как же сыном поругаюсь, сразу к вам на этот спектакль.
Да. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в программе «Светлый вечер» говорили про русский духовный театр «Глаз» вместе с его создателями, руководителями, заслуженным деятелем искусств, художественным руководителем театра «Глаз» Никитой Астаховым и директором театра, заслуженной артисткой России Татьяной Белевич. Меня зовут Алексей Пичугин. Спасибо вам большое. Будьте здоровы.
Благодарим вас за приглашение.
До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».